Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Помнишь, у нас была тема насчет Вертограда?
Да,
вот,
да.
Когда не знаешь, не нужно гадать, а нужно идти посмотреть. Я просто пошел типа в Google посмотрел. Вертоград — это огороженный сад.
Огороженный?
Да. Град, ну, огражденный. Верто — это сад, а град — это ограждение.
То есть не город,
град. Да, да. А ограждение.
И не просто сад. Ну, сам понятно. По себе, а именно,
ну, культурный,
огражденный, да?
Плодово-ягодный сад.
Ну, культурный просто.
Получается, да, что ухоженный, досмотренный и огражденный, да?
Парк, короче.
Так.
И, ну, говорю, когда не знаешь, начинаешь гадать, там, град, город. Я тут общался с одним человеком. Ну, он мне как бы в мягкой форме высказал, что вот я там, что там все время, время, пространство. А, типа, вот нет бы чего-нибудь попроще. Ну, и что я могу сказать? Безусловно, слово Третьего Завета написано так, что там есть разные уровни. Как ехидничал один такой был Уайт, англичанин. Ну, это почти современник Сведенборга, только младший. Он о нем в Англии писал. Это современник вот этого. Хайет, не Хайет, а этого. Ну, вот из Манчестера, Хинмаша, вот этот человек из Манчестера, настоятель собора. Но он такой очень интеллектуальный. И он написал биографию Сведенборга, по-моему, наверное, самую первую такую обширную. Ну, и там история развития новой церкви в Англии и все. Ну, много статистики такой интересной. И он издевается, говорит, что вот большинство этих членов новой церкви в свою жизнь не прочли ничего больше, чем о небе и об аде, ну, еще супружественную любовь. Ну, а священники у них — это вот обычные протестантские священники, которые там описывают, был конфликт доктринальный между двумя священниками, что они друг друга, как каменные блоки, кидали цитатами из Тайн Небесных. Ну и вот когда возникла новая церковь, то первый уровень ее, естественно, был очень низкий. Я бы сказал так. Это было, они, ее члены считали себя обычной протестантской конфессией, книги Сведенборга доктринальными трудами, которые объясняют им Библию. И священники в основном занимались тем, что пробовали употреблять знания соответствия, подчеркнутые у Сведенборга, для дальнейшего, как им казалось, продвинутого истолкования Ветхого и Нового Заветов. Но они их использовали как учебники в истолковании Ветхого и Нового Заветов. И паство у них было еще, ну, оно как бы вот привыкло, что вот у нас есть Библия Ветхого и Нового Завета. И когда, например, Хиндмаш сказал, что вот у Сведенборга записано, что церковь должна быть епископальная и трехуровневая, то есть там пастор, помощник пастора, епископ, то ему сказали, а не пошел бы ты подальше, потому что это в основном были люди из таких как бы малых сектантских общинок. То есть вот там вот в Манчестере вот этот вот настоятель собора, как же его фамилия, вот так, у меня выскочило из как Кертис на языке, ну, такая, один из основателей. И он, поскольку он был настоятелем собора англиканской церкви, ему разрешил епископ проповедовать Сведенбурга свои пастве, то он его проповедовал в рамках англиканской церкви. Он вообще говорил, что он был не отделение. Зачем какую-то новую церковь создавать? Вот будем действовать в рамках существующих общин. А те в Лондоне как раз они были всяких квакеров, моравиан там, и подобные, анабаптистов. Они изначально, во-первых, были настроены на разделение. А во-вторых, как бы во всех этих маленьких общинах очень подозрительно относились к клиру, к священникам. И вообще они там не мыслили себе ничего, кроме вот как более совершенное понимание обычных богословий Ветхого и Нового Завета. Вот классическая история с основателем методизма, как его, Хасли, что ли, который... имена, все хуже и хуже вспоминаю, который Уэсли, который сначала кинулся на Сведенбурга с радостным криком: наконец у нас есть учитель с неба, и мы можем выкинуть все свои богословские книжки на помойку. А когда прочел тот же Аниби об Аде, начал кричать, что все это сплошное мусульманство, их чувственный рай, и что это не христианство, и начал активную с ним борьбу, но это все, он даже не залазил дальше, ему хватило и Аниби об Аде. Потому что большинство как раз этот тест проходит, они принимают с радостью эту книгу. Ну и вот, когда появился Талк, а Талк это был первый человек, который действительно серьезно проанализировал то, что можно назвать теософской частью латинского слова. Вот, даже тот же из Манчестера, настоятель собора, у него есть четыре книги, как бы духовный, с них, духовный смысл четырех Евангелий. Ну и он все-таки находился хоть и в возвышенном понимании, но именно вот обычного христианского понимания Ветхого и Нового Завета. И поэтому он очень испуганно отнесся к исследованиям того же Талка. У него там сады были под Манчестером, а вот туда съезжали все последователи новой церкви. Ну, не такие конференции были. Вот там они все это обсуждали. Ну, и многие были испуганы тем, что на свет Божий извлекает Талк, потому что вне вопроса о том, как к этому относиться, уже одна мысль, что это все содержится именно в тексте латинского слова. Ну, как они говорили, произведение Сведенбурга для них было невыносимо, потому что с одной стороны, они, как бы, для них это была истина в той или иной степени. Но пока не проявлялся более внутренний слой этой истины, даже на уровне рассудочного, простого человеческого, то их это все вполне устраивало. А когда появлялось что-то другое, оно начинало их пугать. И вот когда я первый раз прочел какого-то, это, кажется, Новой церкви, «Жизнь новой церкви» в журнале было опубликовано, ну, разгромная, как он думал, статья на Талка. Ну, тогда я на нее, на этот крючок попался. Потому что, хотя, когда ко мне первый раз дали в руки Талка, я сразу увидел, что он построен по принципу того, что он извлекает из латинского слова части. Это латинское слово говорит, что богословие происходит сравнением отдельных мест в слове. Даже, по-моему, душно, нет?
Выключить. Давайте выключим.
Да. Ну вот. И.
Может, дверь открыть?
Ну.
Пока открыть, пока. А потом минут через 15 или 10 закрыть.
И. А я сейчас так смотрю на такое примитивное. То есть, типа, он утверждает, что Талк ошибается, потому что он нападает на наш здравый смысл. То есть его не интересует, что Талк приводит, что это латинское слово разрушает здравый смысл вообще-то ваш. И вот все это время борьба идет типичного здравого смысла, когда не надо нам ваших там этих каких-то Талков, не надо нам этих всех рассуждений о времени, о пространстве. То есть да, мы знаем, что там что-то такое есть, но нам это не надо. Нам хватает вот этого самого простого уровня. Но можно сказать, что эта позиция имеет право на существование. Это не то, что имеет, а она, потому что слово божественное, оно рассчитано на разные уровни понимания. И вот есть там самый прямой, простой ориентир, который людям хватает, вот, честь о небе, об аде, супружескую любовь. Потому что даже если на христианская религия, для многих как-то уже немного заумная. Там богословие, все, какие-то рассуждения о творении Вселенной. И что самое главное, этого вполне достаточно для спасения. То есть там, скажем, в Тайнах Небесных есть такое место, когда идет очень такое глубокое раскрытие определенной частности божественности Господа. Потом говорится, что ну, для тех, кто хотят копать глубоко, для спасения это не обязательно. То есть вам первое, вот когда у тебя, вот как когда к Будде приходили, вот есть такая известная история, что к нему пришел человек, который начал его расспрашивать на сложные такие онтологические вопросы. Вот есть ли Бог, и в какой он форме, и так далее. Он его слушал, говорит, представь себе человека. Вот в него попала стрела. И он не позволяет ее вытащить до тех пор, пока не выяснится, кто пустил стрелу, зачем пустил, вот, из чего она сделана, как она прилетела. Пока он будет выяснять эти вопросы, он вполне умереть может. Так что давайте сначала вытащим стрелу, а уже потом будем решать все эти вопросы. Ну и вот буддизм изначально как раз был ориентирован именно на вот эту практику вытаскивания стрелы. То есть ухода от жажды желания. Ну и христианство, собственно, да и иудаизм, все это было основано именно на том, что самое главное это что? Это вот соблюдение заповедей. Заповеди, относящихся к твоей ежедневной жизни. Что пока эти заповеди не соблюдены, ты просто умираешь. Вот как Господь говорит, что если не уверуете, что я есть, то умрете во грехах ваших. Но он от них не требовал уверовать там, в какие-то сложные отношения его с отцом и так далее. Он говорит, вот только поверьте, что я пришел от отца, что я принес истину. Что мое слово это истина в последней инстанции. И что нужно следовать за тем, что я вас учу. Вот ищите прежде всего Царство Божие и правду Его. А Царство Божие это что? Это именно вот жизнь благолюбия. То есть в исполнении заповеди. Будете исполнять заповеди, будете жить в благолюбии по отношению к ближнему, а все остальное вам потом уже приложится. И когда говорится в подлинном буквальном смысле слова, это именно вот просветление человека, проистекающее от божественного человеческого сущего Господа, наитствующего в его формы доброго жизни. Форма доброго жизни, вот первое благолюбие, первая форма доброго жизни – это борьба с грехами, как злами против Господа. И там говорится, что не только там простые христиане, но даже и язычники, которые с этим боролись, сражались всю жизнь со злом, по какой-то вере, которая у них есть языческая, то они в той жизни спасаются. Ну и говорится, что в том мире никто тебя не спрашивает, какой религии ты принадлежал. Тебя спрашивают, как ты жил. Но все-таки есть некие такие базовые вещи. Например, скажем, вера, во-первых, в божественное начало в человеческом образе. То есть человек может верить даже в какого-то там мумбу-юмбу в своем племени, там своего башка. Но только что в человеческом образе. Вот почему католикам терпелось все это их поклонение святым. Потому что это им привносило идею того, что Бог пребывает в человеческом образе. И для того и Господь принял на себя человечность, чтобы явиться нам в том человеческом образе, который мы можем верить. Потому что мы не можем воспринимать внутреннюю человечность его. Поэтому мы верим вот во внешнюю человечность. Вот там иконы нарисовали. Вот это Господь и Бог наш. Кто в него верит и живет по его заповедям, тот спасается. Но из этого, но если бы только этого хватало, то непонятно было бы, зачем вообще все остальное там давалось. Вот когда вырабатывали канон христианской церкви, то все с радостью взяли вот эти первые три Евангелия, которые написаны на уровне именно самого внешнего чувственного восприятия. Ну вот возьмите Евангелие, допустим, от Матфея и от Марка, это чисто для чувственного такого примитивного человека рассчитано. Ну, Евангелие Луки это немного такая сказочка, тоже такая хорошо построенная повесть, но тоже на чисто чувственном. А Евангелие от Иоанна отказывались принимать. Его, когда было там же голосование, то есть должно было быть всеобщее согласие, ну, единодушие в принятии текста в канон. И в первоначальном таком голосовании отвергли Евангелие от Иоанна. Почему? Потому что казалось, а зачем это? Почему все эти заумные рассуждения? Что-то там начали какое-то слово, какие-то такие, я и отец одно, кому все это нужно? Ну вот просто верим в него как в своего. Там же даже нет, я не помню, вот Евангелия, в тех трех Евангелиях такой акцентации, что я и отец одно, допустим, как Евангелие. Вот наш Господь, вот есть Бог, вот есть наш Господь, мы живем, все такое прочее. Никаких там заумных рассуждений. Ну, хотя у Луки есть, что Царствие Небесное внутри вас есть и так далее. Нельзя сказать, что там нету этого. Ну, может быть, меньше у Марка и у Матфея. Но для многих Евангелие от Иоанна было просто неприемлемо. И пришлось повторно производить голосование тем, кто понимал, что без него нету этого нормальной жизни. Да, наверное. И потом уже, когда началась жизнь христианская, вот, кроме рассказов, которые потом вошли в Евангелие, ну, у них же были вот эти вот откровения Духа Святого. Угу. Что кто-то там проповедовал, кто-то толковал. И помните, вот проскальзывает в посланиях, что мы вас кормим молоком, как детей, а твердой пищи вам не даем, потому что вы не созрели. И вот идея, например, о символическом значении текста Божественного Слова, она же присутствует, ну вот в послании евреев, например, там идет эти. Потом есть такое послание Варнавы, которое не вошло в канон, оно считалось все равно признанной церковью, оно более, так сказать, говорит о внутреннем толковании. То есть с самого начала была эта идея, что слово оно не такое примитивное, ну, как в сказочке, а что там есть некие возвышающие наше сознание и наше понимание вещи, что его нужно понимать более внутренне, более возвышенно. Вот о чем мы с вами уже говорили на протяжении последних занятий. То есть уровень разумения человека, уровень его представлений. И если ты не готов ни к каким высшим представлениям, то тебя кормят молочной пищей. То есть тому, что относится к этому, к жизни по заповедям, самой простой. Но и более того, даже если человек дорос до более высоких представлений, все равно основой остается вот эта самая простая жизнь. То есть возвышение человеческих представлений, внутренних постижений, оно не отменяет его жизнь в благолюбии самого примитивного. То есть, как говорит Господь, что вы должны и то делать, и этого не оставлять. Вот фарисеи настаивают на внешнем, и вы должны быть святее фарисеев во внешнем. Но в отличие от фарисеев, вы должны думать о внутреннем, а не оставлять внешнее, если вы думаете о внутреннем. И вот когда потом уже. Но проблема заключается в том, что люди, которые находятся на более внешних уровнях восприятия, их пугает, а часто и злит, что кто-то может там, потому что, ну, это как бы, потому что человек, который находится на более внутреннем восприятии, уровне восприятия, он на этих внешних смотрит, ну, как, я знаю, ну, на простецов, но своих хороших простецов, детей, да, вот мы же не требуем, чтобы дети, наши дети знали, мы им стараемся объяснить попроще. Мы с умилением смотрим, как они там под детский лепечут, там что-то рассказывают, свое понимание. Но с детками это проходит, потому что они во внешней невинности. Когда эти детки вырастают, и они озлобляются, им кажется, что вот что этот несет такое, да? Потому что это его унижает. Вот если ты утверждаешь, что ты это понимаешь, и я не понимаю, что же я там ниже тебя, хуже тебя, тупее тебя. И они начинают постепенно выдавливать и разгонять тех, которые там какие-то заумные вещи рассказывают, разговаривают. Это не просто нам это не нужно, ну и ладно, там быть такие умные, может, мы когда-нибудь дорастем. Господь тебе дал, может, и мне потом даст. Нет, это все ересь, нет, это все не может быть, нет, это все заблуждение. И они склонны создавать инквизиции, опять же, давить. Там есть в раннем христианстве был такой Амвросий Медиоланский епископ. Вот он очень осторожно в одном из своих писем упоминает идею внутреннего смысла, ну, символического смысла образа Священного Писания, и так осторожно говорит, ну, если вам это угодно принимать. То есть он к нему относится, это вот, но они к нему относились вовсе не так благожелательно. И то же самое и в новой церкви. Вот, например, когда собирались вот эти вот первые христиане, вот, вот этот, как же его фамилия? Ну, из Манчестера. Ну, я думаю, вы помните, о ком я говорю, нет? В Манчестере был председатель, вот этот, ну, настоятель собора, который принял Сведенборга и проповедовал в рамках этой церкви англиканской. И он был очень благолюбивый человек, уже в том смысле, что если он чего-то не понимал, то он не настаивал, что это ересь, что это нужно. Он говорил, например, тому же Талку, который был его личным другом, что если ты прав, то это, конечно, очень страшно. Но он не говорил ему, что ты заблуждаешься, что это ересь. Он вполне понимал, что это может быть. Я этого не понимаю, меня это пугает, но это вполне может быть. А потом появились совсем примитивы, которые начали кричать на каждом углу, что толк это ересь, что это надо все это запретить, что это ужасно. Ну почему? Потому что вот у них не было смирения. Вот этого настоятеля Манчестерского собора было внутреннее смирение перед ближним и перед Господом, что самое главное, перед Господом и ближним. Он, если 100% не был уверен, он не настаивал, даже если был уверен, то он это оставлял, вот как этот фарисей, о котором описывается в Деяниях апостолов, когда судили вот этих апостолов, он сказал этому суду, что если эти люди ошибаются, то это все со временем развеется. А если они от Бога, то вы можете оказаться противниками Бога. Так что оставьте-ка их в покое. Вот он первый раз это спас от расправы их. Но у многих на это ума не хватает. И не хватает смирения, не хватает благолюбия элементарно. Они убеждены, что вот если они что-то понимают, а это не согласуется, то это все ересь, с этим надо бороться. Причем они надо бороться с тем, что влияет на жизнь. То есть на непосредственно. Вот если кто-то уверяет, что свингерство это христианская практика, то тут все понятно. То есть то, что напрямую противоречит тому, что сказано в заповедях Писания. Но когда говорится о внутренних вещах, касающихся там сути божественного, сути творения, сути природного и духовного, то тут надо быть очень осторожным, чтобы, опять же, как говорится, не оказаться богопротивником. И если человек вот этот из Манчестера, священник это понимал, и поэтому он вел себя соответствующе. Но тут надо понимать, что церковь перед Господом – это единое целое. То есть он взирает на церковь, как на одного человека. А у человека, например, если мозг занят какими-то абстрактными вычислениями по высшей математике, из этого вовсе не следует, что печень это должно сильно заботить. Печень должна заботить что? Вырабатывать ферменты, очищать кровь, работать на своем этом. А куда пойдет тело, это определяет мозг. Что оно будет делать, какую пищу оно будет потреблять. Просто, конечно, если начнет идти через кровь яды всякие, то печень вправе задать вопрос, о чем там мозги думают, правильно? Что они там съели? Ну, к чему, какую пищу они привели? Но так вообще это не ее дело, лезть в то, что там мозг, куда ведет, куда стремится, какие делает выборы. И когда вот есть полное внутреннее согласование вот этого тела церкви, то каждый занимается своим делом. И Но опять же, скажем, вот проблема в том, что один занимается более внутренними, глубинными вещами, например, священник. Вот он рассказывает это. Ну, паству это немного напрягает, потому что она не понимает, о чем идет речь. Но с другой стороны, как бы, если ты даже не понимаешь, то не мешает это выслушать и об этом подумать. Даже если ты не ухватишь всего, то все равно это может сдвинуть твои представления в сознании. Ну, конечно, раздражает, если человек не может проверить. То есть, когда священник что-то говорит, ну как ему на слово верить, а вдруг это что-то не то. То есть, я согласен, тут есть проблемы, и они часто большие. Но, опять же, нельзя отрицать, что вот в том же латинском слове очень много дано о взаимосвязи мира духовного, мира природного, чем есть природное, чем оно нет. И если бы это было бессмысленно, то оно бы Господом не давалось. И что, когда кто-то в этом хочет разобраться и в этом копается, вот Сеймур говорит, там есть такое место, что у человека, обычного человека, все его представления буквально пропитаны представлениями о пространстве и о времени. И поэтому, когда он, исходя из этих представлений, начинает думать о вещах духовных, то он или их отрицает, или просто безумствует. Это вот основа всякого натурализма. И он постоянно заклинает, что если вы хотите действительно думать о духовном, вы прежде всего должны избавиться от представлений о пространстве и времени ваших, собственно. Но если человек, многие думают, что если они не думают о пространстве и времени, то они уже избавились от этих представлений. Но беда в том, что представление о пространстве и времени зашито у человека в его рассудочном, на самом внутреннем уровне. Знаете, вот как есть язык программирования высокого уровня, а есть низкого уровня языки. Вот человек оперирует блоками, вот есть такие, там, Visual Basic, например. Он оперирует блоками высокого уровня, но как эти блоки сформированы, зависит от того, кто когда-то в алголе, а то и в машинных кодах это прописал. Ну, эти блоки, которыми он оперирует. И вот у человека блоки его представлений, в них зашито все связанное с пространством и со временем. Он иначе это не может воспринимать. Думает он о пространстве или времени, или не думает. То есть это большая разница. Думать о пространстве и времени, или думать из пространства и по восприятию временных прогрессий. И очень легко себя убедить, что ты не думаешь по времени и по пространству, если ты о них не думаешь. Но на самом деле это практически невозможно. Надо полностью сменить вот эти вот блоки, полностью их переписать. А этим может заняться человек только самостоятельно и путем самостоятельных исследований именно по принципу расформирования ложных представлений. Потому что пока ложное представление, он обречен мыслить ложными представлениями. Ему не надо думать о высших духовных вещах, но ему сначала надо заняться исследованием своих представлений. И вот в определенном смысле мне, может быть, было легче, потому что я все время занимался мышлением о пространстве и во времени из натурофилософии, там физика и так далее. Но вот то, что я тогда понял, я стараюсь донести в такой более простой форме, но, как говорится, вот лошадь можно привести к ручью, но ее нельзя оттуда заставить напиться. То есть я все это выдаю, но это нужно брать и осмысливать. Но почему это все-таки имеет смысл делать хотя бы на самом простом уровне? Потому что это позволяет не впадать в натурализм. Потому что в новой цепке натурализма хватает, к сожалению. Опять же я говорю, что если человек мыслит натурализмом, но живет по заповедям, и потому что там в слове все, что относится к делам благолюбия, прописано на самом внешнем природном уровне. То есть самое внешнее, как бы, все, что относится к жизни, там доступно даже самому простому человеку. Но с другой стороны, допустим, я этим занимался в начале, вот, когда я начинал, там, 98-й год и так далее. Там вот почему я в свое время все это издал, и все это записано. И если человек, ну, как бы не готов следовать за моими исследованиями в других этих, вот он может пойти и почитать, и послушать. Скажем, там вот и замечательная такая проповедь была о простейшем покаянии. То есть не обязательно пытаться сразу, вот если ты этого не понимаешь, если тебе кажется, что там что-то не так, то не обязательно туда лезть. Но с другой стороны, иметь хотя бы общее попытку расформировать ложное представление, оно себя оправдывает. Потому что ты как бы лучше, правильнее делаешь даже самые простые, самые внешние вещи. И тебя латинское слово не будет пугать на каждом шагу какими-то своими странными рассуждениями. И что, или что гораздо хуже, ты их не будешь притолковывать в своем примитивном натурофилософском плане. Потому что латинское слово – это как бы бездна, открытая вечность. Но это бездна, открытая вечность через терминологию, достаточно внешнюю и природную. Вот как в духовном дневнике там есть место, где какие-то духи возмущались, что Сведенборг со своей аудиторией разговаривает так примитивно. Он говорит: ребята, все это хорошо, но они этого не будут понимать. Для них это уже самый высший предельный уровень. А вы, поэтому если бы я с ними говорил вот так, как вы хотите, то это было бы разговор с пустотой. Ну, как бы глаз вопиющего в пустыне. Но разговаривая вроде бы, вот люди думают, что Сведенборг это такая вот заум, такая заум. А духи ему сказали: чего ты так примитивно говоришь? То есть то, что для нас заум, то для них было, в общем-то, примитивным разговором. Но Сведенборг всегда оставлял мостики, чтобы переходить. Вот. А мостик это какой? То есть, опять же, я говорю, расформирование ложных представлений. То есть, первый уровень – это уровень самый внешний, то есть, жизнь, подтверждение своей жизни в соответствии с заповедями. Где ты, во-первых, должен верить вот в Бога в человеческом образе, а во-вторых, ты должен верить в то, что ты будешь жить после смерти. Вот. Это должно быть зашито на уровне внешнего восприятия. Потому что многие любят порассуждать о жизни после смерти, но сама идея смерти их пугает, а чужая смерть их ужасает и озлобляет. То есть он полчаса будет рассуждать, да, человек бессмертен, живет все, но тут читает, кто-то погиб на войне. Ужас, крики, вопли, ощущение безнадежной потери. Вот когда первое, с чем нужно бороться, это с чувством безнадежности. То есть можно возмущаться тем, что кто-то причиняет кому-то зло, убивает, там, режет, уничтожает, но при этом нужно понимать, что не происходит ничего фатального, что наоборот человек освобождается от чувственного и телесного, вступает в вечность. И это должно быть на уровне постоянного восприятия, а не просто мы время от времени вспоминаем. Вот это вот, когда я говорю, что как меняются представления. Потому что пока у нас представления, которые у нас были засеяны вот с детства этой родной советской властью, что человек вот умер и все. И мы действуем, исходя из этих представлений. Даже если мы выучили, вот пришли книгу о небе, об аде, что там есть жизнь после смерти, это мы на самом деле просто пока хотим надеяться. Это еще не стало нашими представлениями отношения к реальности. Когда дело касается чисто бытовых происшествий, что произошло конкретно в жизни, то выступают совсем другие представления. И представление о жизни после смерти, когда оно становится зашитым уже в сознании, то есть когда расформировано ложное представление, ну вот, например, там ребенок умер. Подлинно верующий родитель говорит: вот Бог взял ребенка, вот он сейчас на том свете, вот он там. Материалист, даже если он там теоретически согласен с тем, что есть жизнь после смерти, что там дети живут, нет, за ребенка нужно бороться до конца, вот Ну, вот больной ребенок, вот он умирает. Вот с точки зрения мирского подхода нужно бороться за него до конца. Всякие там камеры и так далее. Но с точки зрения подлинного, во-первых, ты за него-то сейчас поборешься, но вырастет больной организм, который всю жизнь будет нуждаться там, в поддержке, будет страдать от этого, от своих хворей, от своих немочей. А во-вторых, вот он сейчас умер, и он принят и будет воспитываться на небесах. А если он тут останется, то он будет постоянно подвергаться возможности духовной смерти. Вот он вырастет, когда у него его актуальное, потенциальное зло превратится в актуальное. И вот в этом разница подхода подлинно верующих родителей, ну, к смерти своих чужих детей, отношение к той же медицине. Вот. А эти либералы, они хотят, чтобы всех детей охватить этой медициной, вытаскивать самых больных, как же так, это бесчеловечно. А на самом деле бесчеловечен их подход. Потому что подлинная человеческая жизнь, она относится к вечности. Но им так кажется по их представлениям, что они вот 100% правы. И вот так вот это относится ко всем остальным делам. То есть задача нашего изучения Божественного Слова, это сформирование ложных представлений, прежде всего, на уровне чисто бытового внешнего восприятия всех событий нашей жизни. Например, одно дело, когда человек долго может просуждать о божественном провидении, что в руках Господа, но когда с ним что-то случается нехорошее, то он начинает кричать, что вот где же это провидение, почему это меня так накрыло, все. А когда он меняет свои представления на то, что все, что не происходит, все происходит по воле Господа, и что оно происходит так, что, во-первых, потому что Господь не может бороться с законами собственного творения, он может, но не будет, потому что это разрушает творение. А во-вторых, он все всегда, он не допускает ничего, что повредило бы человеческому духовному благополучию. А то, что вредит внешнему благополучию человеческому, может наоборот оказаться очень полезным для него в вечности, для его духовного благополучия. Потому что, ну вот, например, человек пострадал, стал инвалидом. Во-первых, часто по собственной глупости, и Господь не мог его в этой глупости остановить, потому что, или по чьей-то злой воле. Но остановить злую волю, там кто-то устроил аварию, там погибли люди. Но остановить его, это значит сломать его свободу воли. Это значит, что... А свобода воли, она или есть, или ее нет. Почему всех? Ее нельзя в одном случае ломать, в другом оставлять. И Господь всегда, действуя внешними вещами, старается, внешними, так сказать, орудиями, пытается остановить зло. Но он его попускает, опять же, для сохранения, но той же всеобщей свободы воли. Потому что из него вытекает духовное спасение человека, всякого нашего. И если ее нарушить, вот если у злонамеренного негодяя остановить внутренними средствами, ну, вмешанием свыше, то это может быть и приведет его к внешнему благочестию, но при этом это приведет его к внутренней профанации, потому что он не примет доброе по внешнему рассудочному, а он просто вот, убедившись, что против лома нет приема, Бога не попрешь, он не изменит своей любви ко злу, но начнет как-то приспосабливаться, а зло останется внутри него. Потом после смерти оно выйдет наружу, когда оно уже не будет ограничивать, и его погубит окончательно и приведет в гораздо больший ад, чем в который он пришел бы вот свободно, занимаясь всем этим внешним злом. Вот когда мы видим людей чисто, ну, тех, кто сейчас творит зло на свете, да, со всех сторон, с этой же войной связанной, нужно понимать, что да, они действуют как крысы. Они действуют только в своих интересах, они видят только свое. А если им кажется, что они видят что-то более возвышенное, то это на самом деле тоже такой крысиный взгляд. Но с другой стороны, они, вот первый подход, что да, они себя губят. Да, они себя готовят к преисподнюю. Но на том уровне, на котором они делают это зло, это что-то что?
Вентилятор.
А его нельзя как-то прихлопнуть.
А это не у нас.
Не у нас,
это, да? Это свыше, выше, наверное, включили. Ага,
потому что это, я
понимаю. Потому что у нас все выключено.
Что это остается на записи, вот такое гудение. Mm. И, к сожалению, он очень хорошо ловит все звуки. И вот
у нас
вот...
выключено, вытяжка не включена, ага. Духовка значит, выключена. Вот это, ну, периодически да. Вот такие звуки возникают.
И так они попадут в... какой-то, ну, самый внешний ад, где они будут не так страшно мучиться. А если они... может, еще даже Господь их через опустошение сможет возродить через остаточности, которые в них в детстве были засеяны. А если они впадут в ложные религиозные убеждения, ну, вот как этот Путин там рассуждал, что вот они все погибнут, это будет ядерная война, все погибнут, но мы попадем в рай. Угу. Хорошо, если для него просто фигура речи. А хорошо, если он в это верит. Он верит, что он попадет в рай, что он делает вот все правильно. А это уже профанация гораздо более глубокая, с которой уже так просто не справишься через опустошение. Поэтому Господь вот всю эту братью, в основном всех этих чиновников, держит в таком сугубом атеизме. Потому что они ведут себя как крысы, живут как крысы. Но так как они не входят и глубоко, вот, пока у них религия остается на уровне фигуры речи, и они не профанируют святыни, они могут как угодно рассуждать, там, ходить в храм, что вот как этого Кучму спросили как-то, что такое верить. Он сказал, ну, я там верю, верю. Это, верить это в себя надо верить. Вот что такое подлинная вера. Ну, вот какая оказывается у него вера. И он как подсвечник стоит в этом храме, держит, но это чисто работа на публику. Но он не профанирует святыню. А вот если он что-то изменит в своих представлениях и станет на уровне вот этого фарисея, да, который полирует внешние чаши, который верит, ну вот как я видал там этот нынешний московский патриарх Кирилл, есть фотографии, когда он там из Джуны занимается экстрасенсорными экспериментами, я думаю, что он во что-то все-таки верит. Но лучше бы он просто оставался на уровне простого атеистического чина, для его личного благополучия, я имею в виду. Потому что так верить, как он, ну, свидетельствует его дела, он верит, то его можно только пожалеть. Потому что, когда человек делает зло, он первый, кому он его делает, это Господу в самом себе. То есть это тоже представление. Потому что когда мы смотрим на зло, мы часто смотрим, или что нам сделали, или что другим сделали. А вот чтобы иметь на уровне представления, что человек, делающий зло, прежде всего делает его Господу в самом себе, то тут уже можно даже пожалеть такого человека. Потому что он, как этот Павел выразился, собирает уголь на свою голову. И если он этого не понимает, то тем для него хуже. Потому что он даже не сможет потом постараться от них как-то избавиться. Но такой уровень понимания и такой уровень подхода, это, конечно, очень большое внутреннее воспитание. Чтобы, когда видишь зло, не испытывать непосредственного желания ненависти, прижать, отомстить. Опять же, вот когда человек занимается наведением порядка, когда ты видел, что какой-то человек делал очень много зла, то тебе всегда ему хочется отомстить, чтобы он вот гад, ну, за все ответил. Но если это подлинный подход, то тебе будет хотеться ему не отомстить, а наоборот попробовать его, может быть, как-то склонить к осознанию того, что он творит. А если уж не склонить, но уже зло прошло, да, уже его не вернешь. То есть одно дело остановить человека, который делает зло, навести общественный порядок. А другое дело искать кого-то, вот знаете, как чисто там кого-то там убили семью, он потом ищет всех поодиночке, уничтожает наиболее жестоким способом. Вот тут ничего хорошего нет. Потому что нет смирения. Ну, найдешь ты их, ну, уничтожишь ты их. Ну и что это изменит? Уже ничего не изменит. Одно дело, например, когда там Нюрнбергский процесс, вот этих надо было повесить, чтобы другие задумали. В чем смысл этих судебных процессов, показательных казней? Не вместе тому, кого ты вешаешь. Ему уже ничего не поможет. И не в исправлении того, что он творил. Потому что это, опять же, ничему не поможет. А в том, чтобы такие же, как он, задумались и поняли, что их может настигнуть возмездие, и, может быть, что-то не сделали такого из страха. То есть это имеет такое наказание, имеет только вот такой конкретный практический смысл. Но когда это превращается в месть ради мести, то оно вредит прежде всего тому, который сам занимается вот этой вот местью. Вот вспомните граф Монте-Кристо. Вот когда пришел вот этот Фернан, да? Не Фернан, а Дантес. Ведь он мстит, причем мстит изощренно, жестоко. И самое главное, что это уже ничего не изменит. Он не вернет прошлого. Он ничему не поможет. Но он считает, что он имеет право на месть. И он мстит, 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 пока дело не доходит до вот этого прокурора, и когда он сходит с ума. И тут до него доходит, что мстя за личные обиды, он сеет вокруг себя зло, и начинают страдать невинные люди. Вот его дети, он в последний момент спасает его дочь, например. А так бы вот он, если бы он знал, допустим, что сын вот этого Феррана, этот есть вот этот Альберт, то он бы его никогда бы спасать тогда не стал. Наоборот, он бы дал бы, чтобы бандиты наибольший вред отцу причинили. Но когда он начинает задумываться о том, что, может быть, месть не имеет смысла, и начинает творить добрые дела, вот когда, например, сын этого вызвал его на дуэль Феррана, и он сначала его хочет убить, чтобы, ну, как бы навредить отцу, чтобы отец почувствовал как-то вот, потерять любимого человека, все. А потом приходит Мерседес, начинает его молить. И он задумывается, что сын, в общем-то, за отца не в ответе, что причиняя отцу, он убивает благородного юношу, все. И тогда он говорит, ну, единственное, что мне остается, это пожертвовать собой, потому что я не могу из-за чести уже отменить эту дуэль. И она уходит, но она разговаривает с сыном, она ему объясняет ситуацию. И тогда сын уже осознает, он тоже человек чести, какой негодяй был его отец, и отказывается от дуэли. Хотя этим самым он навсегда уничтожает свою репутацию. Он уже никогда не сможет вернуться в общество. И вот он с матерью уезжает куда-то неизвестно куда, теряет все. Жизнь, карьеру, общество. Но он понимает, что это надо сделать, потому что если он вот сейчас убьет этого Дантеса, то он совершит преступление. А ведь Дантес мог бы ни на чем не останавливаясь дальше вот так вот мстить. И как бы со своей точки зрения он был прав. То есть зло должно быть наказано, правильно, негодяй должен быть. То есть на самом деле вот этот граф де Монте-Кристо — это исключительной тонкости психологическая драма, учащая людей добру, благодарности, прощению, приниманию страданий, смирению с судьбой до определенной степени, если ничего нельзя изменить, и не превращение его в месть. То есть, я бы сказал так, благолюбивое действие вот этого графа Монте-Кристо — это колоссально. Потому что «Три мушкетера» — это так, веселая, скрометная шуточка. А граф Монте-Кристо — это колоссальное произведение, которое заставляет того, кто хочет задуматься и может что-то переосмыслить в своей жизни, получить какой-то урок для этого. То есть то, что работает на спасение и возрождение существ человеческих. Потому что вот в графе Монте-Кристо, пусть там оно там и не является постоянно, но там именно присутствует христианская мораль. Причем духовная мораль. Не внешняя, а духовная. Отношение христианина к жизни. И вот так же, но опять же, вот помните, как у Высоцкого, значит, нужные книги-то в детстве читал. Есть те, которые прочтут. Единственное, что они оттуда вынесут, это их мне бы найти, да такие бабки, как бы ими распорядился. А есть люди, на которых это окажет влияние, и когда они в жизни попадут в похожие, ну, ситуации, то они задумаются, проанализируют что-то и примут свое какое-то решение. Вот точно так же, как «Преступление и наказание» Достоевского. Это очень глубоко воспитывающее в духе христианской морали произведение. И это все деривации божественного слова. То есть его писали люди, воспитанные на христианском благочестии, на христианском благолюбии. То есть книги, которые заставляют задуматься. Даже вот в этом, в «Трех мушкетерах» есть такие моменты, которые заставляют задуматься. Но их меньше, чем в графе де Монте-Кристо. И поэтому эти книги, вот они живут и читаются, в отличие от поделок каких-нибудь там детективов, которые забиваются. Угу. Вот при всех достоинствах и искрометности, скажем, Шерлока Холмса, в них совершенно нет никакого наставляющего момента. Ну, такое развлекательное чтиво. То есть нет того, что воспитывает добрый характер. Но это все именно внешнее. Это как бы, знаете, вот третья, четвертая, как вот есть функция, есть ее производная. Вот это вот третья, четвертая производная от функции божественного слова. Потому что на самом деле человек прежде всего воспитывает именно божественное слово. Ну и опять же, в слове есть множество уровней. Вот как в книге «Новый русли моего небесного учения» есть глава о совести. И она говорит, что есть совесть более внешняя, есть совесть более внутренняя. Совесть более внешняя – это когда человек поступает четко в согласии с заповедями. Вот сказано этого не делать, значит, этого не буду делать в любом случае. Но такая совесть, она, знаете, как паровоз по рельсам. Ты сел в трамвай, тебя везут, тебе ничего не надо задуматься, тебе надо доехать с пункта А в пункт Б. А как оно будет идти, это тебя не касается. Но это все хорошо, пока трамвай едет нормально. То есть пока у тебя в жизни все очень просто, все очень ясно. А если он сломался, если надо идти пешком, как? Вот. Если вдруг ты живешь в обществе, где блаженствуют негодяи, преступники, воры, а тебе надо в этом обществе как-то и семью прокормить, и самому прокормиться, и в то же время не погибнуть, не пойти по пути этих негодяев, воров, и тебе приходится всякий раз решать очень сложную задачу, в какой степени ты можешь поступиться, в какой ты не можешь поступиться. То есть у тебя совесть воспитывается. Ты уже как сел на машину и на джип, едешь по пересеченной местности, там проехал, тут проехал, выбираешь дорогу, смотришь, туда не поедешь, там речка течет, а тут вроде брод какой-то. То есть вот это более внутренняя, более совершенная совесть, которая исходит из целей производимого. Причем, но такая более внутренняя совесть, она и более может быть обманчивая. Потому что человек может сказать, а там, ведь Бог же не хочет, чтобы я погиб, поэтому я буду принимать условия жизни мира, я буду поступать и так, и так, и так. И постепенно это становится его природой. Он уже начинает все, его рассудочное начинает, природа начинает оправдывать любой компромисс, любое преступление. Ну вот как каждый вор, например, он всегда находит для себя оправдание. Вот, я правильно этих лохов наказываю, они негодяи, они барыги, а я честный вор, а я вот живу, так сказать, правильно, а они живут неправильно, поэтому я имею право их обворовывать, даже убивать. То же самое. Вор не может чувствовать, что он негодяй, подлая тварь, которая причиняет людям только зла. Ему нужно придумать некое такое внешнее оправдание о своей жизни, который он будет уже казаться себе благородным Робин Гудом.
Оправдывать себя.
Да, оправдывать себя. Вот это вот для человека самое страшное, когда он начинает оправдывать себя. Человек может понимать, что его жизнь сносит, что он делает вещи, которые на самом деле делать не стоило бы. А еще лучше вообще бы от них держаться. Но он при этом понимает, что он грешит, он понимает, что это вот эта вот проповедь о простейшем покаянии. Такая очень важная проповедь, я считаю, как Дон Кихот, там, когда его там сбросили на землю, он связали, он лежит, говорит, что я не имею сил продавливать свои идеалы, но я никогда от них не откажусь. То есть, да, вот я побежден, да, меня принудили, но все равно я знаю, что правильно было бы поступить вот так вот, а не так, как вы меня заставили сейчас поступить. Я буду мучиться, чувствовать себя ущемленным в своем стремлении к доброму. Но я никогда не признаю, что да, все правильно, так и надо было поступать. То есть не оправдаю себя. Ну что, может быть, какие-нибудь вопросы у вас есть такого плана?
У меня есть сейчас. Может, книжку принесу?
Ну, последние недели просто были ужасные.
Чтобы я не голословно, это я читала, мне интересно стало в одно место. Знаете, каждый раз перечитываешь и каждый раз находишь что-то новое. Это в разделе про возрождение. Вот, все искуплены, у всех есть возможность возродиться, зависящая у каждого от его состояния. Вот тут есть такой пункт. Каждый может быть возрожден в соответствии со своим состоянием, ибо простой возрождается иначе, чем ученый. По-разному возрождаются люди разных занятий и должностей, по-разному изучающие в слове внешнее и исследующие внутреннее, те, чье происхождение привело к их природному добру, иначе, чем те, кого оно привело к злу, погрязшие с детства в мирской суете, иначе, чем те, что удалились от нее рано или поздно. Словом, есть разница между людьми, составляющими внешнюю церковь Господа и составляющими его внутреннюю церковь. Вот тут у меня вопрос. Какие люди или ну, что такое вот внешняя церковь и что такое внутренняя? Или кто это?
Ну, вот мы об этом говорили. Это вот связывается с представлением о более внешней и более внутренней совести.
Угу.
То есть вот сказано, внешние люди это погрязшие в мирской суете. Они не заботятся о каком-то тонком духовном постижении. Они заботятся только о прямом исполнении заповеди. Но они это твердо делают. Он в любом случае не будет обворовывать человека, если у него такая возможность появляется. Он будет стараться максимально правильно исполнить свое трудовое занятие, свою должность в мире. И он не будет много думать о том, как оно после смерти, как там Бог соотносится с миром, но он будет ходить на богослужение, исполнять все обряды, причем не задумываясь о каком-то, часто даже механистически, и помимо его воли, через эти обряды в него будет насеваться состояние святости, которое будет использовано в той и другой жизни. А человек внутренней церкви – это как тот человек, который уже делает доброе из внутреннего осознания. То есть у него изменились представления, которые постоянно… Для него, кстати, внешнее может не иметь особого значения. Вот яркий такой был пример, когда к Сваденборгу пришли с претензией, почему он не ходит на богослужение и не принимает причастие. Он говорит, понимаете, мне это как бы не нужно, потому что я человек внутренней церкви, я как бы с небом связан. Говорят, ну а как же вот пример другим людям? И вот после этого он пошел там на богослужение, принял пример. Ему это не нужно. Но он это делает для того, чтобы подтверждать вот этих людей, у которых нет вот этой внутренней связи с небом. И поэтому им нужны эти внешние благослужения, потому что, как говорят на другом месте, помимо их сознания, это засевает у них вот этот вот состояние внутренней святости, о которых они даже не подозревают. Он пришел на богослужение, он механистически отчитывает свою молитву, он слушает эту проповедь, понимая с 5 на 10. Но если бы он вместо церкви пошел бы в кабак и гулял бы, то у него бы засевались совсем другие состояния. А так он себя принуждает вот это по простоте ходить, исполнять обряды, вот постоянно молиться, допустим, перед едой там дома, все. Пусть даже механистически, пусть бла-бла-бла, но все равно. Чем он бы пришел, сел за стол свой стол и чапкая, и думая, какой-нибудь пакости начал бы вот жадно пожирать все, что ему там поставили на стол. Вот это вот разница. Внешняя церковь – это человек привязан к внешнему исполнению. А внутренняя церковь – это когда человек, исполняя внешнее, делает из гораздо более внутреннего тонкого разумения. И поэтому его действия – это вот как, допустим, бокалы. Один заготавливает пустые бокалы, а другой успевает из них еще и хорошего вина отпить, пока он их заготавливает. Вина он, в принципе, из бутылки может выпить. Он понимает, что бокал для вина. А человек внешней церкви, вот он эти бокалы изукрашивает, подбирает самые красивые. Человеку внутреннему, который пьет вино, он может его из граненого стакана выпить. Ему важно, чтобы вино хорошее было. А человеку внешнему кажется, что наоборот, посуда должна быть золотая, серебряная, все А он ни о том не думает, что задача – это главная цель. Именно, чтобы вино выпить. Он может всю жизнь собирать ценные сосуды. Знаете, вот есть люди, которые… Это такой пример. Вот есть профессиональные воины. И они подбирают себе оружие под сражение. Они в оружии всегда смотрят, что удобность, качество, функциональность. А есть профессиональные коллекционеры. Вот он собирает, у него все стены увешаны там дагами, мечами, щитами. Он часами сидит, их полирует тряпочкой, думает, как ими когда-то сражались. Но оружие для него бесполезно. И он, вот зато у него его много, красивого, он весь обвешан. И он смотрит, идет какой-то профессиональный наемник. У него такая помятая кираса, какой-то тесак на это вот. Шлем такой с ржавчиной, думает, боже, как он может эти железки таскать на себе. Разница только в том, что профессиональный наемник, вот он постоянно в сражениях, а этот сидит, обложившись красивым оружием. И по большей части оно ничего ему не дает. А попади он в сражение, его тут же бы и затоптали бы со всеми его собранными арсеналами. То есть вот разница, что человек внутренней церкви видит конечную цель, всего внешнего в церкви. А человек внешней церкви более ориентирован на, так сказать, прискипливое соблюдение, все вот это вот тщательное соблюдение.
Не задумываясь о сути.
Да, да. Не очень задумываясь о сути. Для него важнее соблюсти внешнее.
Спасибо. Вот это как.
Но при этом спасается и тот, и другой. Да. Просто на разном уровне.
По-разному только, да?
Да. Он одного говорит, что помните, Господь говорит, в царстве моем обителей много. Уже спасаются и христиане, и мусульмане, и язычники даже. И у каждого свое небо. Просто христианское небо, там большее блаженство. Но мусульманском, допустим, его меньше, но мусульманин больше просто не вынесет. Для него это уже предел. И он счастлив в своем небе. И какой-нибудь язычник счастлив, он в примитивнейшем, там, вот на полях вечной охоты, как вот эти индейцы. Но они всем счастливы на полях вечной охоты. И более того, попытка просочиться в более высшее небо кончается для, вспомните, как вот эти ангелы гения духовного попадают в преисподнюю, если они пытаются стать ангелами гения небесного, потому что им хочется больше благодати, больше добра делать.
Но они же не сравнивают, да? Это нам зачем-то дается сравнение, что есть разные степени там небес, все. Но они же, находясь в своем, они же не могут сравнить, правильно?
Иногда могут. Если их приготовленными.
Ну да, но в основном.
Хотя бы понаслышке. Хотя бы понаслышке.
Но зависти-то у них уже нет.
Как нет? У духовных ангелов есть.
Ну это скорее любопытство, но зло-то у них удалено.
Да какое удалено? Оно усыплено.
Ну, усыплено, гораздо.
Но не удалено.
Ну это же не значит, что они иногда во зло.
Да. Когда у ангелов настает вечер, у них просыпается сопь.
Так это что, оно так плохо усыплено-то?
Ну, как можно. Лучше не получится.
Да, просто не бывает по-другому.
А хорошо. Вопрос не в том, почему оно так плохо усыплено, а чудо, что оно вообще хоть как-то усыплено.
И как у них периодически просыпается зло и накатывает состояние такие.
У ангелов это проходит через поздний вечер, раннее утро. То есть они не впадают в ночь. Но если находясь в состоянии позднего вечера они не озаботились о том, чтобы обеспечить переход к раннему утру, вот в них проснулась зависть. Они думают, вот хорошо бы мне стать ангелом небесным. Вот есть более высший ангел. Вот как бы мне стать? Он начинает, а для них же думать, это уже разобрать практические пути для исполнения. Они знают, что вся разница между ангелами духовными и ангелами небесными, что ангел духовный получает через рассудочную часть своего сознания, а ангел небесный через волительную. У ангела духовного рассудочно, оно образовано, как оно есть, и Господь просто по-разному его исполняет. А у ангела небесного рассудочное постоянно образуется из волительного Господа. Поэтому оно у него постоянно обновляется. И вот он может решить, а вот почему у меня не обновляется? Почему я как бы все время замкнут в этом? Что я вынес из мира? Почему бы я не могу?
Получается, что ангелы не идеальны?
Так даже небесный не идеально. Просто небесные ангелы осознают свою неидеальность. Они постоянно находятся... Они, вот говорится, что...
И они в смирении постоянно.
Что разница между духовными ангелами и небесными, что небесными себя считают единым и злом, хотят, чтобы в них жил только Господь. А духовные ангелы постоянно страдают по поводу благодати. Хочется все больше благодати. Небесные ангелы благодать не ищут. Они, наоборот, все время борются со своими недостатками. Хотя у них как бы нет внутреннего зла. Есть несовершенство. Но они его воспринимают за зло. Потом постоянно Господа молят, чтобы Господь их совершенство простил и не оставил бы их в их, так сказать, несовершенстве. А духовные ангелы постоянно хотят благодать. Все больше и больше наполняться святостью. Небесные ангелы о святости вообще не думают. Они думают о том, как бы лучше служить ближним. И поэтому они от Господа получают и святость. А ангелы духовные постоянно думают о личной святости. Пусть через служение.
Ну, не все. Большинство, скажем так.
Ну, да. Нет, это просыпается у них время от времени.
Нужно просыпаться. 100%.
Странно. Вроде такая простая мысль, как бы понять ее можно, а вот выходит, что все духовные ангелы не могут от этого отойти, ну как, природа.
Понять. Дух от человека отличается тем, что он что понимает, то и делает.
Ну, да.
У них действие перетекает практически незамедлительно. У небесных они вообще, так сказать, не думают. У них это не через внешнее обновляются, а духовные думают, но все равно для духовного думать это уже подготавливается к действию.
Так получается, тогда и адские духи не до конца очищены, освобождены от доброго?
Конечно. Иначе они бы просто рассыпались.
А, ну да.
И у них бывают такие побуждения стать лучше?
Потому что они добрые внешне и по преимуществу под принуждением. Но когда он находится под принуждением, он о своем злом не думает. И он не любит то, что он делает, но он делает.
А, именно поэтому их можно усмирить, да, как-то держать в рамках.
Угу. Ну, страхом наказания, возмездия и так далее.
Значит, они вообще не боялись.
Да, да, совершенно верно. Ну, потому что у них есть что прижимать, вот это чуть-чуть от Господа, вот это можно, то, через что они испытывают боль там, когда их наказывают. Иначе они были бы как зомби, да, которые совершенно ничем не остановим.
Ну, наверное, в самых нижних ходах подобное, да?
Ну, там они вообще-то филеты. Ручкалюмные. Вот это описано в этом. Те, которые совершили профанацию доброго в себе. То есть у них жизни почти не осталось. А то еще хватает только на самые механистичные действия. Работа как у зомби.
Вот эти все споры, скажем, или размышления, которые описаны в латинском слове по поводу там вот собрались на собрании, вот они обсуждают какие-то истины, это же только среди духовных ангелов это возможно, обсуждение, споры.
Даже в мире духов скорее.
Даже что?
В мире духов.
У небесных ангелов такого нету, они не рассуждают, они знают, что вот это истина.
А небесные приходят, задают им тему и вдохновляют на ее разбор. Причем они же через них и учатся, они их вдохновляют на разбор, и они потом выносят суждение, но они через них учатся, чтобы они вынесли суждение, кто-то должен вынести эти выводы.
Как песочница.
Ну да. То есть небесные ангелы используют духовных ангелов для своего совершенствования и развития. Это точно так же, как женщина-мужчина. Женщина вдохновляет мужчину и использует, потому что мужчина вырабатывает рассудочное, и оно перетекает в женщину. Потому что когда женщина пытается сама заниматься развитием своего рассудочного, она моментально становится полностью материалистической. И у нее это рассудочное перестает развиваться. Вот она как кружева ткет. То есть женщина использует мужчину как орудие для своего развития.
Ну, это как бы подсознательно.
Во внутреннем.
То есть
практически... Это все процессы, протекающие
через... Практически вот как... подсознательно.
Да.
если так обыденным материальным языком сказать.
Хотя во внешнем это может быть так, словно мужчины используют женщин. Вот те случаи, когда, казалось бы, вот что она с ним живет, да? Оно такое, вот оно и бьет, и унижает, и все, она не уходит. Почему? Потому что любит. Что такое любовь? Любовь – это внутреннее перетекание внутренних состояний от мужчины к женщине и обратно. И как кровеносная система. Вот есть сердце, есть легкие. И между ними идет кровь. Вот оно соединяет. И кровь – это и есть любовь супружественная, из которого кислород, который легкие взяли в воздухе, он уходит в сердце, и он дает жизнь сердцу, а потом сердце гонит его все остальные органы, эту кровь. Но если бы сердце не забирало кровь и ее постоянно не обновляло, то легкие бы просто как бы загнили бы и задохнулись бы. Они не смогли бы обновляться постоянно. Потому что они тоже обновляются через эту кровь, которая к ним приходит через сердце, циркулирует там, живут и не гниет.
Интересно еще зады продолжить, что получается у самых злых адских духов больше всего зла, но меньше всего энергии, как бы его реализовывать.
Да, потому что они вот именно как зомби, как скелеты.
То есть такой как весовой коэффициент на каждого. То есть мелкие могут делать много зла, но мелкого, крупные как бы очень редко когда могут.
Это вот такая фраза, что Господь из милосердия поддерживает в злых духах надежду, что рано или поздно они смогут таки сделать какое-нибудь зло. И это их, для них самое главное утешение в жизни, что все-таки когда-нибудь они это... Потому что так они делают то, что они не любят. А любят они делают зло, но делать они его боятся. Потому что совершенно затюканы внешним принуждением. Но для них вот утешением остается то, что рано или поздно они все-таки смогут его сделать. Потому что попустят. Это как у человека доброго, но очень затюканного внешней жизнью. Утешением остается то, что все-таки, может быть, он когда-нибудь сможет прорвать эту паутину зла и сделать хоть что-то доброе. Но так у злых духов это совсем наоборот.
Ну, им дается раз, ну, иногда, да.
И это из милосердия Господня.
Друг на другом.
Иначе бы они совершенно отчаялись. Ну, как вот всю жизнь жить, а зла не делать.
Ну, интересно, вот Свиденборг спускался в кругу ангелов, там, в ад, да? Ну, много раз, наверное.
Нет, он в основном получал сведения от злых духов. Точно так же, как он не восходил на небесные небеса, а получал от тех ангелов, которые восходили.
Да, они восходили.
Да, да. Вот это вот, вот в этой, помните, я на эту тему у нас несколько занятий было, там есть вот это его из книги «Слово», ну, посмертное издание о слове. Он говорит, что я не мог, потому что я духовный гений, я не мог взойти на небесные небеса. Но восходили духовные, должен был бы стать полностью духовным ангелом, чтобы быть приготовленным взойти на небесные небеса. То есть я должен был полностью перестать быть человеком. Но были духовные ангелы, которые были подготовлены, входили на небесные небеса, и потом мне это рассказывали. И точно так же я думал, что он сам не сходил куда, но он общался через вот этих вот ангелов в водах, которые туда пали.
Ну вот обычно в слове, я помню, там обычно оно описано таким способом, что вот к нему вот появились из преисподней, вот раз так перед ними, и он тогда с ними общался. А потом они назад. То есть не он сам туда попадал, а их вызывали.
Потому что, чтобы попасть в ад, ты должен быть уже адским духом. Или хотя бы падшим
ангелом. Иначе ты там не сможешь просто существовать. Ты там задохнешься, умрешь, там, я не знаю, как это. В бессознательное состояние попадешь.
Это вот в божественной комедии. Данте не сходит в ад, но у него есть проводники, Вергилий. Без проводника он бы оттуда никогда не вернулся.
И в этом фильме, вот куда уводят мечты, помнишь, эти современный фильм, ну, уже ему лет 10-15, тоже там, он к жене пошел, Она в преисподнюю попала, да. И он тоже попал в автокатастрофу, тоже как бы умер. Духовный мир переместился. И он очень хотел увидеть. Он говорит, что это невозможно. Ну, в конце ему дали проводника, и проводник его провел туда к жене. И он с ней общался, встретился.
Вот я как раз вчера пообщался с преисподней.
Каким образом? Каким образом?
Точно тем же образом, через проводника.
Но это тоже не твоя была инициатива?
Нет, разумеется, нет. Это преисподняя. Пришло ко мне, а не я пошел в преисподнюю. Хотя...
А кто был проводник?
Ну, неважно, я не хочу сейчас развивать эту тему. Но я до сих пор кучу энергии трачу на преодоление последствий. Защита не была пробита, но ущерб был нанесен существенный. Это описывается, что в этом мире люди легковесны в своих дружеских связях. И в том мире это превращается в цепь, через которую злые держат добрых в рабстве. И они там смотрят на них, как на свою добычу.
В духовном мире?
Да. Вот любое дружелюбное, надо четко смотреть, с кем ты и как дружелюбно связан. Такая сердечная дружба, она самая опасная. А тем более сердечная любовь. Потому что если добрый так связан со злым, то потом зло его утаскивает за эту сердечную дружбу к себе в преисподнюю. И ему приходится часто потратить очень много, чтобы от этого освободиться. И они тогда на них как на свою добычу там смотрят. Она как паук муку утаскивает. Поэтому говорит, что будьте очень осторожны в своих привязанностях, ребята. Очень. Ну, поэтому через все это все потом через опустошение разрываются все эти связи. Злые разрывают связи с добрыми, и потом только каждый может пойти в свою преисподнюю или в свои небеса. Ну что, давайте помолимся тогда и завершим молитву сегодняшнюю беседу. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.